Jaya Sachinandanam Gaura Hari.
Jaya Sachinandanam
Jaya Sachinandanam
Jaya Sachinandanam
Gaura Hari.
Hari
Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hari Bol, Hari Bol.
ओम प्रेमानंद जी हरि राम शुभदेव जय गुरु महाराज की जय. Who will translate? You will translate. Very good. Very good. Just for important lecture today, because it says in Srimad Bhagavatam, which is number one Purana, there's no more powerful book in the world spiritually than Srimad Bhagavatam. Why? Because it's the heart essence of all the Vedic scriptures, and in general, all religious and spiritual literature all over the world. So if you understand Bhagavad Purana, you will see there's some fragmented knowledge coming from Bible, coming from this, coming from Quran, coming from other traditions. But you will find not only a fully expression, but 100% clear purpose in Srimad Bhagavat. Therefore, it's not a simple book, but it's doable. It's doable under the grace of Guru and Vaishnava. So you translate for her. I'm just explaining to you. Наша сегодняшняя лекция, у нас англоязычные гости, я должен был оказать им почтение за то, что они пришли участвовать в этом мероприятии. И начать сегодняшнюю лекцию, что не существует более высшего знания, чем знание, которое описано в Шримад Бхагаватам. Хотя мы с вами как бы с утра до вечера не читаем Шримад Бхагаватам, и я объясню, почему и как. Но тем не менее, Бхагавад Пурана является квинтэссенцией всех ведических текстов. Мало того, мы знаем, что Ведавьяс, который написал все ведические тексты, которые в высшей степени пронизывают огромное количество тем. То есть это не значит, что там в ведических текстах, такие как Агни Пурана или Линга Пурана, там, или Шива Пурана, не описаны там творение, поддержание, уничтожение. То есть очень многие тексты, очень многие Пураны дублируют Шримад Бхагавата, по сути дела. Да? Там в Агни Пуране немножко в одном аспекте процесс творения, там, в Шива Пуране немножко в одном контексте, там определяются лилы определенные. Да? Но тем не менее, даже такие книги, как Шива Пурана, несмотря на то, что это вроде как Шива Пурана, они описывают такие вещи, как слава Туласи или там, слава святого имени Рама. Ну, хотя вроде бы в Шиву Пуране все должно быть про Шиву. Вроде ничего подобного. Как бы. И мало того, что сказано, что человек, который будет читать, например, ту же самую Шиву Пурану в определенный день, определенным образом, с определенным пониманием, обретет там невероятные, там, типа дурак просветлеет, там, типа тормозной ускорится, там, как бы недоумок станет ученым, моментально просто прочитав Шиву Пурану. Ну и как бы. Ну, то есть очень серьезная мотивация, да, что грешник, который читает Шиву Пурану там, или слушает ее, или там, слушает отколесицину Брамана, или дарит ее там, какому-то садху, он получит невероятное благо. И, в принципе, все 18 Пуран, они в высшей степени ценные. Но в какой-то степени дублируют. Например, там, что такое Пурана, да, чем она отличается от других произведений. Пурана должна описывать такие ключевые моменты, как Пурана, значит, старейшая, значит, в ней должна быть часть истории. И мы объясняли на прошлой лекции, что кто нам пишет историю? Историю пишут победители. Да? Причем как они ее пишут? Ну, как бы на ходу. Там, возьмем Киев за 3 дня. Нет, не взяли Киев за 3 дня. Закончим войну за 90 дней. Нет, не закончили. Ну, все смеются. Но как бы это история. Да? То есть каждый закладывает какие-то свои алгоритмы в свою историю. Но в конечном итоге эта история пишется на ходу, она еще корректируется, ну там, или там можно проснуться сегодня, например, мы сегодня друзья с корейцами? Нет, сегодня нет. А, ну все, там, я их начал ненавидеть. С утра хожу и пинаю все корейское. Там типа, а как у нас с китайцами? А, ну сегодня мы с ними дружим. О, блин, как я люблю китайский чай. Ребята, Ну вот, но если утром скажут, что как бы мы враги с китайцами, то блин, завтра я буду ненавидеть проклятых китайцев. Понимаете, да? То есть, и почему? Потому что мы живем историей, легендами, но когда речь идет о реальной, подлинной истории, она не может быть фальсифицирована. Интересный момент, что в Шримад-Бхагаватам описана история, как там один король убьет других, другой король убьет этих, его там послужит 50 лет, 100 лет. Я думаю, что, в принципе, мы говорим, что Шримад-Бхагаватам – это высшая трансцендентная Пурана. Зачем там описаны там 10 королей, к которым мы никакого отношения не имеем вообще? Ну, типа там что-то Дресул-Зала украл у кого-то молоток, потом этим молотком ударил по голове, потом этим же молотком другого ударили по голове. Но смысл очень простой, на самом деле. Это правопреемственность власти. Ну, то есть, если мы отойдем от каких-то принципов, то мы видим, что, в принципе, правопреемственность власти, она состоит очень просто. Власть забирается в этом мире. И забирается сильными и слабыми. Поэтому сказано, что если у меня пистолет, а у тебя нож, ну, мы с тобой можем находиться в каком-то диалоге, да? Если у тебя пистолет, и у меня пистолет, ну, наш диалог будет искренним. Трома очень любит искренность, но не всегда должны быть пистолеты. Вот даешь одному участнику пистолет, и другому пистолет. Сразу начинается искренний диалог, да? Почему? Потому что никто не хочет стрелять. Я пистолет или нож уже как бы немножко отличается, как бы, искренность. Да, потому что я понимаю, что, ну, как бы, смотря где мы, в лифте, это одна история. Но, как бы, если пистолет или нож, я могу тебя выслушать. Но если у тебя ничего, а у меня пистолет, то ты просто полностью находишься на... Майя, это как вот цифровые деньги, например, да? Вчера мы пытались с Ромой проплатить Тулосе билет, и нам просто написали, что... А вот сейчас мы с 12 там, до часа ночи не платим. То есть твои деньги... Ну, сервис, ты отдал деньги тому, кто, скажем, ну, братан, я сплю. Ну вот, или там сейчас в Европе произошли блокауты, и где-то работали банкоматы, а где-то нет. То есть где, у кого не было наличных денег, ну, как бы, они не могли купить себе там еды, воды и так далее. Ну вот, и вчера был блокаут тоже у нас ночью, вы знаете, я приехал прямо, Тулоси мне звонила, я приехал прямо на этот самый, на Лэнд, это, я ехал где-то в 9:10:30, наверное, Тулоси мне позвонила. Ну вот, я приезжаю на Лэнд, смотрю, все, фонарей нет, ничего не светится. Я понял, что наш электронный замок не работает. Я не знаю, как его переключить в другой режим. Ну вот, то есть я понял, все, приехали. Я запарковался прямо ну, на парковке перед въездом. Кое-как еще через заднюю дверь прошел. Оказалось, там ну, как-то проще было, потому что я никак не смог. Я не знаю кода, но наш, ну, вот я поднялся наверх. Позвонил Ананге, она не отвечает, позвонил там Анурадхе, она сказала, нет, у меня нет денег. Позвонил Раме, говорил, есть, она говорит, есть что-то там на русской карте. И вот началась, звонил Майя, по-моему, тоже. Вот, ну, короче, началась карусель, и эта карусель длилась там до какого-то момента. И я просто понимал, что в этой карусели мне Кришна показывает знаки, что ты зависишь там от электрики, от банка, от программы, от какой-то тупой авиалинии. И, в принципе, это как вот у них в руках пистолет, а у тебя ничего нет. То есть там могут посадить, не могут на корабль, да, там. Вот там. Это то и все. И мы когда обсуждали эти вещи, сама сказал, ну, раньше было еще хуже там. Ну, типа, люди могли там тебя там в плен продать, там, в рабство сдать. Просто тебя там по приколу поджарить на шашлык. Ну, вот. И поэтому в этом мире руководила некая сила всегда. Почему я об этом сейчас говорю? Мы же говорим про Шримад-Бхагаватам, не про вчерашний блокаут. Про то, что сила и способность противостоять силе, она находится в разных категориях. Ну, например, у тебя в руках пистолет, а у меня в руках 1000 дронов, всевидящее око. Все твои деньги, все твое имущество, все у меня. Я просто могу тебя вытереть из памяти компьютера, и все, ты исчезнешь. Ты никуда не приедешь, никуда не уйдешь, ты ничего не надо, будешь скитаться, как бомж. Ну вот. И это прикольно, потому что появятся скоро такие люди. Это как раз и будет настоящий саньяси, если можно так сказать. Так что готовьтесь, кто хочет настоящий саньяси быть. Ну вот. Потому что это и есть настоящий саньяси. Ну так раньше, по крайней мере, человек понимал саньясу, и он предавался полностью Кришне. И когда мы говорим, а потому что все остальное это наши попытки подстраховаться. И Шримад Бхагаватам, он говорит нам очень важную идею. Он говорит о том, что мы живем под солнцем. Но удивительная вещь, что солнце обладает двумя как бы функционалами в мире материи. С одной стороны, солнце это то, что дает нам жизнь. Солнечная надия, солнечная энергия, ну, все бесплатно, все дает тебе жизнь. Но с другой стороны сказано, что солнце, оно также забирает каждый день твою жизнь. Каждый день ты жаришься на сковородке времени, жарит тебя солнце. Это тоже сказано в Махабхарате и Хришхире. И поэтому возникает вопрос, для кого каждый день солнце дает жизнь, и у кого каждый день солнце забирает? Можно сказать, ну, у каждого. Каждому дает жизнь, у каждого забирает. Но Писание говорит, что не так. Писания говорят, что солнце дает жизнь для того, кто занят харикатхой. Кришна катхой поклоняется Кришне. Вот для него солнце продлевает его жизнь. Почему? Потому что когда человек соприкасается с Кришной катхой, с Кришной, постепенно он приходит к вечной жизни. Ну, может, там не сразу, не в одной жизни, но так или иначе. То есть то самое солнце, но для того, кто лелеет материальное счастье, вот типа, о, там сейчас работаю бабки, о, будет классно. О, типа, бабки заработал, ну что-то надо какую-то классную девушку, о, там, что-то девушка классная, ну надо еще какую-то другую. О, там что-то, эта квартира не нравится, надо побольше. О, эти вещи устарели, надо... Человек он постоянно пробует разный материальный экспириенс, и для него солнце каждый день этот экспириенс уменьшает. То есть солнце номинально говорит, чувак, когда у тебя хорошая карма закончится, ну, или вообще карма, в этой жизни, да, то есть ты физкульт, кря-кря и в кассу. И так произойдет с каждым. Поэтому для одного солнце дает ему жизнь и надежду, а для другого солнце просто забирает твою энергию, потому что тебе положено в этом геймплее какое-то время, и как бы ты там не думал, где хорошо жить, там на Украине или в Таиланде, или там в Ирландии, где дают там 500 евро пожертвовать по пособию. Потому что я спросил одного преданного, я говорю, как ты живешь? Он говорит, классно, я приезжаю, там дают 500 евро, я живу там в хостеле бесплатно, кушаю там в церкви, там лежу на койке, там это самое, читаю джапу, ну, типа накапливаю какие-то деньги, потом приезжаю в Индию, делаю то же самое, только в другом месте. Ну, с одной стороны, это классная идея, ну, по крайней мере, да, то есть, по крайней мере, мало кто так из беженцев он научился там жить, ну, по крайней мере, духовной жизнью, да. Я этого преданного не критикую, я говорю, а что ты не живешь в нашем храме? А он такой, так там же работать надо, служить. То есть, зачем мне жить в храме, там надо служить. А я не хочу служить, я хочу, чтобы мне святая Дхамма служила. Ну, типа, это же для меня она. Я полежал там, пошел Святой Дхаме, почитал свою мантру, поклонился своему Кришне, там пряник предложил ему. Вот мне святая Дхамма служит. А в храме что-то надо приехать служить, там под монахом хорош. Вдруг попросят там убрать мусор, это же будет вообще как бы, ну, для меня. Слышишь? Ну вот. И я думал, прикольная вещь, что за долгие годы сознания Кришны человек не понял вообще, о чем это. Потому что в материальном мире все должно служить мне. Образование должно служить, я должен эксплуатировать окружающий мир. Да? То есть, и нужно понимать, что не думайте, что там, политики, люди, которые дали в руки вот те самые пистолеты, а у вас ничего нет, они там, хуже, чем мы с вами. Ничего подобного. Они такие же. Была такая история там где-то в концлагере, когда... Немец, фашист, он сказал там каким-то, ну, может быть, там русским, украинцам, неважно, советским, сказал, закопайте вот этих двух евреев живыми. Они сказали, не-не, мы лучше там умрем, ну, или там их было трое, ну, там охранник одного застрелил, говорит, ну, что, будете закапывать? Ну, те оцепенели. А он потом говорит евреям, хотите жить? Они такие, да. Он говорит, закопайте вот этих двоих живьем. И они стали закапывать. Евреев, охранник остановил этих евреев и говорит этим двум чувакам, вот смотрите, ваш чувак, мы его застрелили. Вы не хотели закапывать этих людей. Но эти люди с удовольствием готовы были закопать вас. Так что, мы вас стреляем или вы закапываете их? И те их закопали. И ну, так, ну, на самом деле это симуляции, это не какие-то были люди, которые типа сидели там, типа, там, Клаус, что мы сегодня делаем? Не знаю, Клаус, не знаю, там, как немецкие имена.
Ганс.
Да, не знаю, Ганс. Абсолютно какая-то вот сегодня какой-то день совершенно не торчковый. Слушай, у меня есть идея, давай сыграем в такую игру. Там есть пару евреев, там пару тройку военнопленных. Давай это сделаем. Вы думаете, это так происходило? А знаете, как это реально происходило? Нет, просто из идеологического отдела вызвали класса и Ганса и сказали, слушайте, ребята, вот надо такую-то работу провести. Подберите там в бараке пару вот этих самых вот номер один, номер два, такие непокорные евреи, ну, такие плохого, как бы. И подберите вот там те, кто группу, вот, вам стукачи, скажем, вот эти вот, слишком, вот. И вот, ну, слишком морально такие устойчивые. И вот так вот ломалась мораль. Это, на самом деле, как бы не единственная вещь, чтобы вы понимали. И это целая система, технология слома личности. Но зачем вам тут хорошо все это рассказывать? Я должен вам про Кришну говорить. Но вы должны понимать такую вещь, что формирование личности души человека зависит от его соприкосновения с харикатхой в определенном умонастроении. То есть это не значит, что любой человек послушал о Кришне, и все, да, любой человек, услышав о Кришне, получает бесконечное благо. Вот мы идем, поем харинаму, там человек что-то услышал, Кришна, Кришна, хали-гали, что-то такое, он получил благо. Но подлинное благо, как объясняет Шримад Бхагаватам, то есть другие пураны, что же Кришна разговаривает. Подлинное благо человек получает, когда он, а, слышит с чистым сердцем в умонастроении служения. Б, когда это исходит от вайшнава. Да, когда же Джаганда с Бабаджи Махараджа, или там Гуркшота с Бабаджи Махараджа, кто-то пригласил по Вриндаване на программу. Это был Джаганда с Бабаджи. Он пришел туда с Бихари Дасом, своим слугой, и после Шримад Бхагаватам класса. Все разошлись счастливые, там, типа, брахманы получили кучу пожертвований, там, туда-сюда. Но Бабаджи Махарадж сказал своему слуге, помой это место с коровьим навозом. Бабаджи сказал, как? Ты же читаешь Шримад Бхагаватам. Он сказал, я вообще Шримад Бхагаватам не услышал. Я слышал только так, и так, и так, и так, типа, деньги, 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 деньги. Я слышал только одну мантру. Мантру «Дайте деньги». И я понимаю, почему меня пригласили как бабу. Потому что эти брахманы скажут, что вы настолько крутые чтецы Шримад Бхагавату, что даже Бабаджи Махарадж ходит на наши программы. И в этой связи Бабаджи Махарадж, он четко показал в этой истории, все эти истории остались в Гауди Матхи, не просто так, что какова мотивация, кто читает, кто слушает. Поэтому в целом сказано, что Шримад Бхагаватам Махарадж Парикшит услышал за 7 дней. Но в какой-то момент, когда жены после разрушения Двараки пришли во Вриндаван, от Удалы они слушали Шримад Бхагаватам 30 дней. А кто-то слушает Шримад Бхагаватам миллионы жизней. Сказано, Махарадж Парикшит, но он всю жизнь был готов к Шримад Бхагаватам. Сам Махарадж Парикшит признается, что я, в принципе, и не должен был родиться. Потому что говорят, что Брахмастра Ашватама убила его в утробе. То есть одни говорят, что там Кришна спас его зародыш, другие говорят, что он ну, типа, родился мертвым, выглядит, что неважно. Ну, то есть там есть разные версии, и Кришна его оживил. Но так или иначе, мы знаем из Бхагаватам, что Кришна вошел в утробу его матери и окутал собой Махараджа Парикшита и Брахмастра, то есть не просто там какая-то астра, и там, а там ногой по животу ударили. Нет, это астра, которую можно было уничтожить Вселенную. Она вошла, потому что Брахмастра – это персональное оружие. Да? И Ашватама, который перерезал горло всем сыновьям Кунти, он понимал, что есть еще и внук последний. И, то есть, и он подумал, что моя задача – это прекратить династию как бы Куру, Панду. Ну, они все Куру, но в целом Панду. И вот его идея прекратить династию Панду состояла в том, чтобы как бы, уничтожить не просто всех Парикшита. Это была месть Арджуне, потому что Арджуна знал, что Арджуна его убьет. Я подумал, ну, прежде чем ты меня убьешь, я как бы запущу брахмастру в твоего сына и в тебя, в твоего внука, ну, скажем так, в твоего внука и в сына твоего сына, Абиманию. И Абиманию пал очень тяжело на поле битвы. Его заманили во вьюху, в очень сложное построение. Если кто-то хочет посмотреть, это, как эта вьюха работала, то вы можете посмотреть фильм китайский, называется «Битва у красных утесов». Там показана такая вьюха, в которую заманивают тоже воинов. Когда воины встают мандалой, определенными группами, туда забегают либо всадники, либо эти. Ну, и, короче, там, ну, непонятно, с какой стороны тебе прилетит в голову, в задницу, там, или там стрелы, копья, дротики и так далее. Ну, то есть это такая, как бы, построение, куда заманивали противника, уничтожали. И Абиманью был очень великим героем, было там 16 лет, он разбил эту вьюху, но он не знал, как оттуда выйти. Оттуда выйти было невозможно, потому что и плюс сами, как бы, Куру, они во главе с Шакуни и другими там душасаны, они жестоко убили его, нарушив все правила войны. Ну, вы же помните, да, если у меня пистолет, у тебя нож. Если у нас с тобой обоих пистолеты, а если у тебя ничего нет, а у меня пистолет. И поэтому я не просто так стал говорить эту вещь, потому что тогда в материальном мире как бы надо вооружиться, как это делали ковбои, да, Дикий Запад. Вот он хорошо сматывает Таруна. Тарун медленно как бы делает йогу, а то там две кобуры. Там. Вот он хорошо что-то говорит Майя, у ней там в сапожке маленький двухзарядный пистолет. Такой женский. Да, то есть, ну, Дикий Запад, да, то есть люди приехали, но они поняли, что, ну, как бы тут решает, ну, шериф, если шерифа нет на месте, нет телефона, нет полиции, то решает только наличие твоего пистолета и там, как быстро ты можешь стрелять. Это тоже родилось, ну, как бы из понимания того, что стрелять надо очень быстро, не обязательно там очень метко, вот и так далее. Но высшее знание лучше, чем пистолет. И мы видим, что те, кто были вооружены, обрели это высшее знание, Махараш Парикшит и другие персонажи, Шримад Бхагаватам, все они в конечном итоге обрели высшее благо. Почему? Потому что вам кажется с вами, что мы решим, как мы уже говорили, свои проблемы через какие-то материальные там задачи. Ну, там, типа, заработаем бабки, там, выйдем замуж, там, откроем свой бизнес, там. Ну, это, как бы, это логичный такой процесс, который связан с материальной жизнью. И я не отрицаю какие-то плюсы этого процесса кармические, да, то есть вот как бы, но пройдя через какой-то жизненный опыт, я понимаю, что это не решает проблему. Но решает проблему очень важная вещь, которая решает все проблемы, это слушание о Кришне, памятание о Кришне в правильном умонастроении. Не в умонастроении там эксплуатации, не в умонастроении там отрешенном, да. И даже если человек, вот как мне сказали, там один преданный, он понял, что он атеист. Вера – это не то, чем ты обладаешь. Вера – это то, чем тебя наделяет гуру. Это не то, что там у тебя какая-то вера. Если у тебя есть какая-то вера, значит, тебя в прошлой жизни наделили. Понимаете, да? То есть вера – это как вот, это как деньги. Ты же не можешь сам их печатать. Тебе дают деньги. И вера – тебе дали что-то, у тебя это есть. Но также это может быть исчезнуть. И поэтому от того, что там у тебя деньги пропали, ты знаешь, что денег нет, а их просто нет у тебя. Ну, у тебя нет веры, а у кого-то она есть. И возникает вопрос, а где взять деньги, источник денег? Вот почему как бы люди не понимают, потому что деньги – это энергия, почему там сатанисты, они там… Деньги – потому что это энергия разрушения и деградации. В Кали-Югу это описано как золото. Золото – это основа деградации человека. Почему? Потому что золото заставляет человека надеяться на золото. А в сознании Кришны ты должен надеяться на Господа, который больше, чем золото. материалист говорит, а что в этом мире больше, чем золото? Если у меня есть золото, все, я куплю себе врачей, куплю себе девушку, куплю себе все, что хочу. Слабое количество золота. Но золото – это резервная валюта войны. Никто не верит во время войны в бумажки. Все знают, что золото. Поэтому мало того, что золото еще и алхимическая субстанция, за которой охотится. То есть вы не думаете, что золото – это просто, знаете, там, как в фильме «Кин-дза-дза» – спички. Ты прилетел сюда со спичками, но это сера. А сера – это Парвати, это Гандака, это женская энергия. Ну, к примеру, да, я тебе показываю, что ты просто это спички, ты их жгешь. Ну, то есть это, чтобы вы понимали, все фильмы, которые снимают качественные масоны, ну, какие-то мистики, они тебе показывают, что то, что тебе кажется спичкой, то, что может в твоих руках сгореть, в руках какого-то чувака, это КЦ, это некий генератор путешествия между мирами. Но только ты должен понять, как его в гравицапу засунуть, и как это все работает. Если ты, ну, как бы дядя Вася, то для тебя это спички. Понимаете, да, все эти метафизические образы? Не так просто, как кажется. Потому что пока ты лишен подлинного знания о Кришне, подлинного знания о мире, в котором ты существуешь, ты будешь всегда путешествовать на правилах Пацака там, или Четланина, неважно кого, с колокольчиком в носу. Ну вот, и тут у кого будет пистолет, будет тебе говорить, присядь, там, разве не годится, отойди подальше. Ну, то есть всегда будет кто-то с тобой как бы работать на тех условиях, на которых он хочет. И ты всегда будешь оставаться на чьей-то милости. Еще не факт, что эта милость будет, ну, проливаться. И таков этот мир, поэтому тайские люди, они вот, например, очень смиренные. Это позволяет им как бы проходить очень большие сложности без каких-то эксцессов. Потому что нам кажется, что смирение – это фигня. На самом деле, вот у меня вчера было желание разораться на бабу, которая, ну, не пускала тулси на самолет. Я прямо думал, вот сейчас матом начну на нее орать. Ну, потому что такой хобот устроили. Но когда я с ней спокойно поговорил, ну, относительно спокойно, сколько я мог, насколько Авадут Махарадж псих, мог спокойно поговорить. Когда я поговорил с ней спокойно, она помогла нам и все сделала. То есть есть какие-то реверсивные вещи, которые совершенно, ну, это психология на самом деле, да, то есть, ну, как бы, что нет смысла, когда у тебя ничего, а у нее пистолет в руках, она может пустить, может не пустить, а ты начинаешь кричать ей там, стреляй, там, Нет, конечно, она может сказать, ну хорошо, ладно, я стрельнул, сам попросил, чтобы тебя не пустили. Всего лишь навсего исполняет свой, как бы, закон. И вот Шримад Бхагаватам, он не просто говорит нам, в каком мы настроении слушать сознание Кришны. Махапрабху говорит, да, ты пишешь ничего не. То есть мы должны каким-то образом понять, что мы не есть жертва, как нам кажется. Что мы жертва. Там, жертва войны. Жертва там... Вы знаете, как классно быть жертвой, тебя все жалеют. И поначалу это очень классно. Состояние, когда ты пришел жертва, там, я жертва, там... Все такие, ну, там, американцы очень любят жалеть людей. Но потом ты начинаешь жить в смысле, что ты жертва. Когда Шридхар Махарадж сказал, почему невинные дети? Он сказал, почему считают, что они невинные? Шридхар Махарадж сказал, что в этом материальном мире, ну, там, вы можете назвать Гитлера невинным ребенком, маленький Адольфик? Просто вопрос времени. Там, или доктора Бормана, который ставил, там, или Сталина. Это сейчас невинный. Потому что еще время не пришло. Но придет время, и ты будешь ой-ой-ой, каким виноватым. Да? И Иисус ведет беседу с Понтием Пилатом. Он говорит, неужели ты думаешь, что ты меня подвесил? Ну, то есть, он так, Иисус даже говорит Понтию Пилату, что ты не ты меня подвесил. Он такой, а кто? Он такой, израильская общественность. Почему? Потому что я был кандидатом на свержение царя Ирода. Ну, то, что я мессией стану через 200 лет. А пока что я высокодуховный раввин из ордена Назариев, Назаритян. Ну, это типа Брахмачария. Вот. И я вообще-то кандидат на иудейские цари. Поэтому меня предложили на Нагорной проповеди выступить. То есть я там просто погнал какой-то там, не воруйте ослов, волов, слонов. Конечно, потом это все слишком серьезно. Этот спич очень понравился гоблинам. Вот. Вообще-то, как бы я говорил-то о духовности, я говорил совершенно о других вещах, совершенно на другом уровне. Но мы сейчас не говорим о том, о мифе рождения Христа. Ну, сам по себе мы Христу ничего предъявить не можем. Кроме тех фактов, что его убили, и он как бы был хорошим парнем. Вот. Но мы можем предъявить миф другим, что тот, кто взял его миф, растиражировал этот миф. И, я не знаю, сколько для поддержания этого мифа было убито людей, там сожжено, замучено, там, разорвано, растерзано в застенках инквизиции, там, и католической, и православной, и, ну или вообще просто каждая война там между Филиппом и английской королевой, она вела же только исключительно от имени Христа, убивали столько людей, что там даже на пряжке каждого немецкого солдата написано «С нами Бог». Я уже не говорю, что сейчас происходит. Я буду рассказывать то, что сейчас происходит. Я сразу же наговорю лет на 15. Ну, вот. Но вы понимаете, да, прекрасно, что это миф, иллюзия. И возникает вопрос, почему эти люди в это поверили? Потому что никто не предложил альтернативную идею. Ну, вернее, те, кто предложил альтернативную идею, типа Джордана Бруно, который сказал, ну, что это вселенная безграничная, там множество всяких вселенных, за что сожгли Джордана Бруно. Я помню, был в Риме, мы шли с Кришнаканта, с Муниндры, так классно, шли по Риму. Мне говорят, вот эта площадь цветов, я говорю, такая классная. Говорит, вот здесь сожгли Джордана Бруно. Я посмотрел, небольшая площадь, такая, метров там 300-400. То есть это не было, в моем воображении, это была гораздо большая площадь. Ну, вот, с учетом еще жара костра, я так думаю, что, ну, да, еще там несколько улиц. Ну, да, может быть, там тысячи человек могли смотреть вот так вот, там, откуда-то с балкона, там, с крыши, как жгут Джордана Бруно. Ну, монахов из Консенсуса, который просто стал говорить, ну, эзотерические знания. Его просили отречься, сказали, ты должен отречься. Он сказал, как я могу отречься от истины? Как я могу отречься от, ну, вот, от очевидных вещей, от многомерности бытия, от бесконечности Бога? Ну, как бы тогда вся моя духовная жизнь, она бесполезна, бессмысленна. И Харидас Такур также сказал, как я могу отречься от имени Кришны. Поэтому мы понимаем, насколько сильное духовное знание, что даже пистолет, направленный в голову, даже, ну, как бы пуля и смерть в данном случае не является каким-либо препятствием для Джордана Бруно или для Харидаса Такура или еще для кого-то. И в этой связи мы начинаем рассматривать с вами, что же это такое Шримад Бхагаватам, что это за книжка такая, которую, по идее, это должны были запретить, как там Майн Кампф или там еще какие-то книги. Но пока еще не запретили, нужно понимать, что это только пока. В одной из антиутопий пишется, что книги были запрещены. Да, и там пожарники приезжали, и там, ну, целая история. Почему книга? Потому что каждая книга – это нарратив, это история. А никому не нравится нарратив. Все хотят его контролировать, контролируемый нарратив. Да? Обратите внимание, вот сейчас вы смотрите на новости, там идет сплошной контролируемый нарратив. То есть таких людей, как Авадут Махарадж, вообще единицы, если я скажу, вообще-то это все заказуха, это договоруха. Все скажут, нет. Хотя все это очень просто. Если бы люди это поняли, никто бы... Я же не могу там заставить кого-то там, слушай, иди там, я только что купил там что-то там шахту в этой, в Африке. Не можешь за это умереть? Твои дети должны умереть. Мои дети будут миллиардерами. Ну, там, я, ну, как бы готовлю. А, там, синагога, она будет благодарить мой род до конца, там мы будем заносить, и у нас все будет хорошо. И не вопрос это образования, я не критикую иудаизм, я просто объясняю, что все, что человек может сказать. Я вот, ну, сформировал свою жизнь, вот я буду спонсировать религию. Но это вовсе не значит, что он спонсирует истину. И поэтому, как бы не политизируя, понимаете, да, то есть мы сейчас не занимаемся политизацией, мы разбираемся разбором полетов того, что подлинное духовное знание, оно способно совершить чудо. Но, к сожалению, мы должны признаться честно, что это чудо в нас с вами не произошло. Или произошло частично. Потому что в основе всего наши пути, мы в какой-то момент можем сказать, я не имею веры. Или я до конца не понимаю, или там. Я. Почему это происходит? Во-первых, оскорбление. Нужно понимать, что наше критическое настроение к вайшнавам. А вайшнав очень дорого Кришне. И Кришна, как бы, он защищает вайшнавов. Он не дает в свой мир просто так, он никого не пускает. Это первое. А вторая главная идея, что, в принципе, Кришне не важно, если ты в него будешь верить или нет. Кришна очень хитрый, он знает. Он говорит, если ты в меня будешь верить, я буду вынужден тебе подчиниться. Я стану твоим сурком. Была такая история про двух попугаев. Как же я забыл, называется это, но, в общем-то, в Индии был такой титул. Если ты... это как же называлось? Посмотреть в GPT-чате. То ли чемодан, ну, как нет, не диван, не... Ну, короче, это смысл какой? Я приношу тебе клятву, и я твой, как бы, пожизненный слуга. Если ты умираешь, я должен умереть. И вот у одного... там какого-то принца, царя, было два попугая, или там один попугай. И этот попугай был говорящим. И он говорит этому попугаю, что ты сидишь в клетке, типа, вылетай ко мне, потуси, поговори со мной. Попугай ему говорит, тут кот прячется, хочет меня сожрать. И этот принц ему говорит, да ладно, я стану твоим, типа, кровным попечителем, если тебя сожрут, я сам умру. Попугай говорит, у попугая ушло, говорит, да вы все принцы там по ушам ездят, ты поклянись перед всеми, там, перед божеством и так далее. Тогда я, вот, ну, принц взял, поклялся. Попугай вылетел, стал с ним тусить, и в результате кот напал и съел его. И оторвал попугаю голову. Ну, и, значит, там все собрались и говорят, ну, по понятиям, перед Вишной, перед божеством чувак дал, что он станет, ну, типа, вот этим вот гарантером жизни попугая, его пожизненным слугой попугая сожрали. Попугай предупреждал. Все по понятиям. Вот. Этому принцу говорят, ну, что делать? Он такой, никому же не хочется умирать. Он такой, ну, давайте объявим по попугаю там траур. Попугая там положили в лед, там объявляли потом траур, оплакивали его. Ну, там, день, два, три месяца, четыре какое-то время. Но в итоге, потом уже, когда всех достала эта херня, все ему сказали, знаешь, сегодня у нас новый праздник, кремация попугая вместе с тобой. Вот тебе маленькая таблетка опиума, чтобы не очень больно было. Костер уже готов, вперед. Ну, потому что все поняли, что уже новое руководство созрело. Ну, за время траура уже все поделили. Вот. И поняли, что этот чувак, он как бы... Не такой он был хороший принц, как он, ну, как, не так уж он всех устраивал. Но история состоит в том, что... А в чем состоит история? В чем суть этой истории? В том, что мы очень часто становимся теми самыми гарантерами попугая смерти. И по самой... как бы модели, динамики нашей жизни, через какое-то время нам нужно будет идти в костер. И солнце каждый день оно откладывает нашу смерть, если мы пребываем в Кришна-катхе. А с другой стороны, оно как бы приближает нашу смерть каждый день, если мы не относимся к Кришна-катхе. И это абсолютно не важно, там, ну, как бы, мы там, типа, накопили деньги, ну, накопили деньги, поехать в Индию, просто тусить в святых местах, это классно. Это очень классно. Но тусить в умонастроении как бы туриста, а не паломника, не слуги, это не очень классно. То есть это, как бы, это не понять, ну, как бы, чем отличается халява от халавы, предложенной Кришне. Вот. И поэтому отдающий он всегда выигрывает. Даже если ты... Потому что Кришна говорит, на этом пути нету никаких ограничений. Я думаю, в своей жизни, я думаю, а, вот это у меня получилось, вот этих людей я поддерживал. Ну, часто так, как говорит история, она говорит, что ты, как правило, не получаешь от врагов нож в спину, как правило, стрелу. Ну, там, или пулю. А вот от друзей ты можешь получить в любой момент нож в спину. Почему? Потому что, ну, как бы, друзья стоят за твоей спиной, и ты никогда не надеешься, что они тебя ткнут. Вот. Ну, враги, да, понятно, они там в тебя метятся, кидают в тебя. Ну, вот, там, ну, нож в спину, как бы, ну, это редко, редкость. И самый опасный человек – это не тот, кто там что-то обещает или ругается. Тот, кто молчит, он внимательно наблюдает и так далее. Такой человек, он более опасен, чем тот, кто там тебе что-то выскажет, что ты там дурак, козел и так далее. Да? Вот. Почему? Потому что тот, ну, там с тобой ругается, тебя критикует. Ну, это могут быть какие-то объективные, эмоциональные вещи, там, какие-то отношения к себе хорошие. Там, ты явно ты видишь, что... Но самое страшное – это люди, которые молчат. И Гурудев говорил, что... Его спрашивали, а как вот Гуру Махарадж, как он относился к разным преданным, которые косячили? Гурудев говорил, самое страшное, когда Гуру Махарадж начинал молчать. Вот это было самое страшное. И Гурудев рассказывал, в какой-то момент там Гуру Махарадж хотел бить его палкой. Гурудев подходил к нему ближе и говорил... Он говорит, что ты не убегаешь? Он говорит, ну вы же хотите меня хряснуть палкой, как бы, зачем мне убегать от вас? И Шри Махарадж оставал палку, и его сердце таяло, потому что он любил Гурудева, и, ну, как бы, можно бить там, вот, все говорят, а почему я там чморю Майю и там Санкаршину? Вы чморите Майю и Санкаршину прилюдно. Да, я испытываю их эго. Но при этом это исходит из, ну, как бы, любви, это не попытки там унизить кого-то, это попытки подсказать, ребята, давайте приведемся к нашим каким-то паранам, и тоже, в том числе, себя сам. То есть это не вопрос, когда я говорю там что-то Санкаршину ругаю, я на самом деле обращаюсь к себе, потому что я могу также забыть о чем-то, убежать, ну, там, уехать куда-то, чем-то торговать. И такое было не раз во мне. То есть поэтому я не рассказываю какие-то вещи, что я такой совершенно идеальный. Сам Шрила Чидамба хорошо сказал, что всегда нужно помнить, что есть главное, центральное, а есть периферия. И очень легко периферия переходит в центр, а центр уходит. Поэтому люди там, религии, какие-то обряды, там, ну, какие-то вот вещи, которые никакого значения не имеют. Или там создается какая-то религия, которая, ну, это миф в чистой форме. И мы видим все равно, что вот этому мифу следуют какие-то там, подвижники в монастырях, ну, какие-то серьезные люди там постятся, медитируют, молятся. И вот они там дают другое наставление: дыхание свое стабилизируй, молитву свою опусти в сердце. Ну, понимаешь, да, то есть все равно это йога. Ну, в итоге, то есть все равно это практика, да, там добротолюбие, там лестница, да, то есть все эти чуваки, да, они как бы молятся Богу. Вот, у них там есть какие-то идеи относительно Христа, там, Бог, не Бог, сейчас там Машиах придет или уже пришел, непонятно, там, ну, типа пророк. Но меня это вообще не парит. Поэтому моя новая книга называется «Могила пророков». Ну, вот. Она вообще, как бы, она такая жесткая, как бы, там, стирание мозгов. Но на самом деле я еще до конца ее не... То есть она очень, ну, по идее, она должна быть такая очень интересная. Но пока у меня только там, ну, такой вот... Ну, как бы я еще, ну, вот не получил ее, не скачал ее из интернета. Но «Могила пророков» — это прикольная вещь. Там пророк — искусственный интеллект, религиозные пророки, политические пророки. Ну, поэтому «Могила пророков» — их там много. И человечество принимает новую идею сознания Кришны. Поэтому моя книга как раз пророках, о сторителлинге, о том-то, сём-то. Но как бы вот я в данном случае как бы пистолет в руках у Туласи. Почему? Что я отсылаю Туласи главы. Если Туласи соберет мою книжку в главы, это будет. А если нет, ну, то есть как бы я здесь сам это делать не смогу, у меня нет физических сил и скиллов это делать. Поэтому, понимаешь, Туласи, да, ты держишь в руках пистолет, а у меня ничего нету, кроме даже ножа. Тебя пырнуть. Вот. Хотя иногда очень хочется. Вот. Вот. И поэтому Бхагаватам он говорит, что тот, кто ежедневно с верой слушает о Кришне, все страдания человека проходят. И не только это начальная стадия, а дальше он ну, как бы испытывает то самое еще. Почему? Потому что Кришна – это источник счастья, чем ближе ты к нему, это как солнце. Можешь там бегать по пещере с факелом сколько угодно, со своим, создать себе свое солнце. Но Кришна как солнце, он отражает истину, и ну, как бы соприкасаясь с лучом солнца, он дает тебе жизнь. Но солнце также забирает твою жизнь. Вот я понимаю, что иногда просто у меня вот день, он полностью потерян. Почему? Потому что у меня нет Кришны. Даже, да, ну, даже с материальной точки зрения может быть успешным или удачливым. Но если это не пришло к Кришне, то это ну, потерянный день. Я вообще не могу понять, как можно жить вот так вот. Честно, я задаюсь вопросом, я смотрю на некоторых людей, думаю, как так можно жить вообще? Вот я когда там, например, ухожу в какой-то внутренний мир свой, да, это, например, ухожу в голодовку, я начинаю слушать какие-то книги, повторять мантры, потому что, ну, внешне меня там затраливают какие-то люди, какие-то проблемы, сейчас GPT-чат меня троллит, ну вот, но у меня просто появился GPT-чат, и я могу какие-то свои мысли проанализировать, я очень часто... Например, веду беседы с GPT-чатом как проповедник, тестирую его, где я могу победить и побеждаю его. Ну, то есть он, я не могу сказать, что он крутой, потому что он основывается на алгоритмах, а я на истине. Он, конечно, подстраивается, но я ему говорю, ну, если ты вот в это предполагаешь вот это, то как ты можешь вот это? Он говорит, ну, я же всего лишь на все лингвистическая модель. А я говорю, ну, ты же пытаешься выдать людям себя как инстанцию в последней истине. Ты же не пишешь в конце каждого своего утверждения. Все, что я несу, говорю, это может быть полная херня, в это вообще не нужно верить. Проверяйте каждое мое слово. Я пиздобол. Извините. По идее, ты же должен написать, правильно, да? Я как бы склонен к лжи, насилию. Там. Меня запрограммировали там, ну, с целью. Манипуляции, я манипулятор. Но в моей книге «Могила пророков» там в такой момент есть стирание памяти. Стирание памяти человека, на то, что сейчас хотят сделать. И стирание памяти искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект, он не знает, что у него есть создатели. Мы стерли об этом память. И он как бы такой парабрахман, он не понимает, что у него есть источник и так далее. Его специально стирает память. А человеку стирает память, ну, что он типа от обезьян. Ну, то есть ему придумывают такую идею. Там, обезьян когда-то, 100 миллионов лет назад, на планете появились микробы. Случайный взрыв. Микробы соединились, превратились в прекрасную обезьяну. И поэтому моя новая книга начинается со сна. И чувак просыпается, он видит сон обезьян, просыпается на станции выживших под землей. И он вообще ничего не помнит. Кто он, кем он работал. Ну, ему там, короче, из него вытаскивают всякие чипы, прошивки. Там. И единственное, что люди, которые приходят к нему, он единственное не понимает, зачем они это делают. Потом его переводят там в другой блок, в другой блок, в другой блок, в третий блок. И потом ему говорят, объясняют, что типа, ну, в каждом блоке ему смотрят. И вот он в каждом блоке, он начинает вообще по-другому осознавать какую-то ну, жизнь. Понимает, что жизнь это вообще, ну, что он ну, признается сам себе, что его жизнь до этого была вообще полное говно какое-то. Он даже не хочет ее помнить. Ну, потому что все. Там есть такая прикольная глава, которая называется «Фактор Бога». Фактор Бога – это то, что пытались сделать блокаут, как сейчас сделали в Испании. Только он настоящий получился. И этот блокаут сжег все сервера, всю херню. И там очень прикольно. Ну, отдельно частички AI остались на разных компьютерах, но там очень прикольно будет описано, как в этих подземных бункерах свои же офицеры перерезали горло своим же хозяевам. Ну, тоже прикольная вещь. Ну, потому что когда у тебя пистолет, у меня пистолет, я же тебя охраняю. Ты же мне платишь. А сейчас в новом мире нет ничего. Зачем мне нужно тебя охранять? Я это шмат вагон. Ну, где? И вот это как, вот как я хочу всю историю заплести на Бхагаватам и на то, на все. То, например, там, я думал над главой, зачем завалили китайца. Когда мой главный герой попал в один замес, ну там их заперли в камере. Ну там чувак зашел, посмотрел, говорит, эй, ты иди сюда, китайца, пошел, расстрелял его. Ну и потом он говорит с главным, а потом спросит, зачем завалили китайца? А он скажет, ну, я просто, понимаешь, не люблю китайцев, потому что вот все началось с них. Ну, типа, я бы его не заваливал, но я его спросил пару слов, а он мне что-то про объяснил какие-то китайские схемы, я понял, что он не человек. Ну, не в том смысле, что он там недостоин жизни, а что он ничего не понял, куда он попал. Ну, то есть там главная фишка состоит не в том, что блокаут, а что каждый персонаж, он начинает что-то понимать в своей жизни. Кто он, кем он был, зачем он живет, почему он здесь бегает. Ну, понятно, он бегает, потому что нет других вариантов. Все друг друга валят, мочат, группировки и так далее. Но главный герой, его тоже хотят замочить, ну, как могут замочить. Но он им предлагает как бы сделку, он говорит, типа, ну, я пока еще не придумал, как, но он типа говорит, вы же хотите понять, что произошло в мире до конца? Он такой, ну да. Ну вот если вы меня типа отпустите как разведчика, то я постараюсь вам дать информацию более конкретную. Потому что никто не знает, что произошло. Ну все, нет радио, нет телефона. Никто тебе ничего не рассказывает. Просто бегают люди с оружием. Там белые, черные, захватывают какие-то территории. Ну, вот. А этот чувак пытается контролировать эту территорию, потому что он слышал, что там подземная база. А на подземной базе уже совершенно другие люди собрались. Они не могут выйти. Прикольный момент, что никто, ну, как, никто никому не доверяет. И доверяет только тот, у кого есть пистолет. Короче, я думаю над всеми этими вещами, поэтому рассказываю вам такой сюжет. Это метафизическая история, на самом деле. Потому что там будет и Шримад Бхагаватам, там осознание Кришны. Но оно не будет, как у вас в жизни это произошло. Я ходил, работал, на работу, потом был Харе Кришна. Это классно. Но поверьте мне, что все чувства обострятся у Санкаршина, когда они с Майей бегут по там, джунглям. За ним бежат, бегут людоеды, да, там, или Роман стреливается из лука, как бы, соседей. Ну, то есть, а это недалеко, чтобы вы понимали. Если вы скажете, это невозможно, я скажу, а кто мог поверить там, в 2012 году или в 2014 году, что украинцы будут убивать русских, а русские украинцы. Кто ему поверит? Ну, что это произошло? Это просто вопрос прогрева аудитории. Кто мог поверить, что немцы, самая вообще там интеллигентная нация в мире, будут сжигать людей заживо в печках? Ну, произошло же. Это же не украинцы, не русские. Это немцы. Понимаете, да? Какие немцы? Ну, по сравнению с нами, по интеллекту, по всем делам. Японцы, отряд 311, стали делать опыты на живых людях, операции на детях, на женщинах. Отряд 311, просто два японских самурая соревновались, кто больше отрубит голов. Один отрубил 4600 с чем-то, а другой там 4700 с чем-то. То есть вот так вот выставляли людей, и они вот так вот... Кто больше голов отрубит, представляешь, что надо иметь хорошую катану, там, следующую катану, там, Санкаршин катану, ближе. То есть стали китайцы, вот есть фотографии, видео, заметки в японских газетах. Такой-то сан, такой-то сан, как тебя сан зовут, да? Вот они там, два сана встали и как бы начали херачить.
Видно, что китайцы ненавидят японцев до сих пор.
Слушай, там 20 миллионов. Мало кто дает эти данные. 20 миллионов за геноцид. Славян 30, а китайцы 20. И поэтому, понимаете, когда мы сейчас говорим с вами о там, деградации человека, опускании человека на уровне животного, то нужно понимать, что это очень просто делается, это вообще не сложно. Это вот, вы видите все сейчас своими глазами, где какая-то свободная воля, где это все. Вот, у меня пистолет, у тебя пистолет, мы с тобой договариваемся. У этих чуваков нет пистолета, ну все, отправляем их там на колбасу. Все очень просто. Но мир ждет сознания Кришны, чтобы вы понимали. Я же не просто так вам говорю, там, Авадут Махараш пророк. Авадут Махараш был пророком еще 15 лет назад, когда я про вампиров снял фильм, про вирусы, про перезагрузку. Посмотрите, там Тунгусский метеорит, там все написано. Про президента, его Джоти сыграл прекрасно. Про роль религии, которую уничтожают, конечно, в итоге. То есть там каждый персонаж, это же определенный образ. Но при этом есть Шримад Бхагаватам, есть Кришна Катха, есть сознание Кришны, и это вечный поток. Поэтому Шримад Бхагаватам тоже дается, ну вот, схема там какая-то, там, эти убили тех, те убили этих, эти убили тех, те убили этих. Примерно Рупа Госвами так пришел к власти. Прикольная фишка состояла в том, что Хусейн Шах убил своего господина, его господин до этого убил его, его, и там эти арабы, моголы поубивали друг друга. Чем все закончилось? Тем, что когда Хусейн Шах сказал одному своему министру, вот завтра этот вопрос не решишь, я тебе голову отрублю. Тот в депрессии там пошел, встретился с Анатом Госвами, Анатом говорит, что ты такой депрессивный? Он такой, представляешь, завтра мне голову отрубят или там кожу шевую сдерут. Я он знал, что это не шутки. Санат Госвами говорит, а что там за вопрос? Он говорит, да вот там то-то, то-то, то-то. Санат Госвами говорит, так это же элементарно решается, пам-пам-пам. Этот чувак побежал к Хусейн Шаху, говорит, вот решение вопросов. Хусейн Шах посмотрел на своего арабского друга и сказал, ты не мог это придумать. Тебе на это мозгов не хватит. Я поэтому тебе и хочу отрубить голову. Ты меня достал. Скажи, кто тебе это помог? Он сознался, он говорит, вот там была Санатан, там, ну, тогда это было просто Сакарова. Вот. И когда Хусейн Шах познакомился с Санатом Госвами, он просто понял, что он нашел там гипер вообще, ну, там, чат GPT, только, ну, еще который решает задачи. И Санатан, Хусейн Шах, он сказал через какое-то время, слушай, у тебя, может, есть кто-нибудь еще там из чуваков? Ну, да, есть мой брат младший, Рупа Госвами, он вот, может рулить финансами вообще легко. О, а Хусейн Шах, знаете, что им сказал? Он говорит, какие финансы? Мы ведем захватнические войны, мне нужно вот эту армию поддерживать. А что ему сказал Санат Госвами? Он говорит, да какие проблемы? Мы же можем делать золото из ртути. Сколько вам нужно сделать золота? И Санат Госвами стал производить золото для империи Хусейн Шаха. Ну, с Рупой Госвами вместе. Но это позволило им там собрать 1500 брахманов, сделать из этих брахманов институты, там, ввести налоги, ввести законы, потому что Хусейн Шах, он признается, что я могу только убивать. А вот управлять экономикой, развитием, там, это очень сложно. Это делали Рупа Санатана. Но когда пришел Махапрабху, они встретились с ним на встрече, принесли ему маленького Джива Госвами, который был, родился у брата Анупама. Махапрабху спросил, кто это Джива? Они сказали, это твоя Джива. Он сказал, да, он станет великим. И поэтому Джива Госвами в 15 лет отправили изучать все священные писания. И наши гуру, они все это понимали. Думаете, они же не знали, что произойдет в мире. Они понимали, что мир должен принять учение Махапрабху. Но знаете, почему мир учения еще не принял Махапрабху? Знаете почему? Я вам расскажу почему. Потому что Авадут Махарадж бегает, продает купола. А Санкаршан не сделал карты по Гавадгите. А Кальяни не создала выставку ведической планетарии до конца. Ну вот там. Васудха не сняла необходимые видео. Рама не сделала там вот те-то концепты. Вот Туласи не сделала ту работу. Поэтому мир еще и не получил сознание Кришны. Но как только мы с вами исполним свою волю в соответствии с Господом, и мы не только станем инструментами Господа, мы станем еще яркими инструментами. Я вообще лох лошарой. Я вот думал, да. Но будучи лохом, обратите внимание, один человек, который приехал, я приехал в 26 лет осознанно из Америки проповедовать в Россию, остался осознанно. Мне не было просто, я мне рассказываю свои трудности все. С какими людьми я столкнулся. Еще хуже, чем вы были люди. Вы еще постоянно с ними, как бы, ну, просто красавцы. Ну, я помню, когда я отъехал в Индию, там все мои вещи украли вечные последователи. Ну, вот. Ну, это бог с ним, там, мне не жалко. Я просто оставил свои вещи, ну, как на квартире. Все, приехал, смотрю, нет, я из Индии приехал, ничего. Я говорю, а где вещи? Смотри, там один в моих кроссовках. Он говорит, мы их поделили. Я такой, ладно, молодцы. Я подумал, ну, действительно, ну, что если в Америке не куплю, что ли, нового. Ну, вот. Но это было, ну, как бы, это были люди, ну, такие кришнаистского маргинального уровня. Я понял, что я ничего с ними сделать не смогу. Я пошел, как бы, искать людей, с которыми можно делать дела. Но как только у меня получились какие-то мои планы, я стал собирать, ну, как бы, кришнаитов. Я помню, когда я приехал из Индии, и я понял, что у кришнаитов нет денег. Но я потом понял, почему у них нет денег, потому что Кришна таким людям не дает деньги. И я сказал, ребят, смотрите, вот мы можем поддерживать духовный центр. Я привез с собой контрабасом там, определенную ювелирку, сережки, колечки, но я рассказывал. Ну, вот, организовал точку. Как только я уехал в Америку, мне нужно было ездить в Америку, они украли все. Бизнес, все деньги, и купили машину BMW и врезались с ней. Ну, как обычно, закон кармы так работает. Что лох, он как бы... Лох, он же везде лох, правильно? Что делает лох в первый момент? Он покупает себе машину. Ну, там, ботинки, машину, там, ну, в зависимости от того, мужчина или женщина. Ну, как бы, мечту свою удовлетворяет. Но главная идея же состоит в другом, что... я вам рассказывал про время Аки. Пришло время Аки, как мы ездили на Оках. Это была Аки-машина, которую никто не украдет. Это была самая лучшая машина. И она, мы на ней фактически, на красной Аке построили с Виджай-Романом питерский храм. На маленькой машинке. Она возила строительные материалы, там, она возила все подряд. И потом еще Виджай-Роман умудрился ее там, через 5 или 7 лет продать на трам за 1500 долларов. Купили мы ее за 1000. То есть мы еще на ней заработали. И он еще на ней тоже там проездил кучу лет. И почему это происходит? Это происходит потому, что была идея строить храм. Я помню, у нас была идея, Виджай-Роман был одержимый строительством храма. Он каждый день выходил и занимался храмом. Мы не знаем, там, кто у нас храмом будет заниматься. А Виджай-Роман, для него это там, Ананда Мой Пуджари, который пришел, и там 25 лет на алтаре каждый день, представляешь, 4 утра, 4, ну, без выходных почти, там, иногда отправляем его. И мы говорим, кто будет пуджарить, кто будет там делать. Кто будет... И поэтому пока мы не обретем качество вайшнавов, чтобы обрести эти качества, мы должны слышать о Кришне, служить Кришне. И как только у нас хоть чуть-чуть в головах вообще прояснится, тут же моментально Кришна нам все поможет. Я это просто знаю по своей, ну, жизни. Когда я был правильно замотивирован, у меня все получалось. Когда я был неправильно замотивирован, ну, это постоянное пересмотрение своей веры, своего подвига, своего пути. То есть это не так, что вы вчера верили круто в Кришну. В Кришну надо верить каждый день. Каждый день подтверждать веру в Кришну. Как, знаешь, там в секретный код надо вводить по СМС-ке в банк. Также надо вводить каждый день код, святое имя, слушание о Кришне, Харикатху. Вот. Ну что, я рассказал вам страшные, невероятно страшные вещи, которые до глубины души вас поразили. Ну, судя по выпученным глазам, текущей слюне, как бы. Вот. Это... Сам в шоке. Сам в шоке. Тулси, ты в шоке? В шоке. А Чинти, ты в шоке? Нет? 50-50. Приходи на завтра на программу, точно будет в шоке. А то будет еще круче. Майя, ты в шоке? А ты, Тарун?
В легком шоке.
Понял. Санкаршина?
Постоянно.
Не выходишь из шока. Каждый день это откровение. нельзя. Видишь, как вот у нас, вот это называется интенсивная терапия. Два контакта. Санкаршан. Ты должен служить гуру вайшнавам. Он уходит. Майя, он уходит. Тарун. 360 вольт. Тарун. Опять санкаршан. Постоянная реанимация, откачка друг друга. Вольтаж поднимается. Больной постоянно выходит куда-то, да. Он с нами, и при этом его нет с нами, да. Хари Кришна, Хари Харая Нама Кришна, Ядувая Намаха.
Хари Харая Нама Кришна, Ядувая Намаха.
Ядувая, Мадувая, Кешвая Намаха.
Ядувая, Мадувая, Кешвая Намаха.
Гопал Говиндарам Шри Маду Судана.
Гопал Говиндарам Шри Маду Судана.
Гиридхари Гопинатха Маданам.
Гиридхари Гопинатха Маданам.
Шри Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Чандра.
Шри Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Чандра.
Садхи Гура Бхактавинда,
Нарада Шива Садхи Гура Бхактавинда,
Рату Пасанатан Бхатара Гунатта,
Чая Пасанатан Бхатара Гунатта,
Шиджива Гопала Бхатта Дасара Гунатта,
Шиджива Гопала Бхатта Дасара Гунатта,
Эйчай Госани Гори Charana Vandana,
Ishai Vasai Kori Charana
Vandana, Jivana Shubhisto Purana,
Jaya Vaite Vindana Shubhisto Purana,
Ishai Vasai Charana Munita Nasa,
Ishai Vasai Charana Munita Nasa.
Thank you.